радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем мы предложим вашему вниманию программу «Предстоятель». Далее вы услышите проповедь настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, игумена Мелхиседека, посвященную завтрашнему празднику в честь иконы Казанской Божьей Матери. Затем продолжение беседы с епископом Кустанайским и Руднинским Анатолием, начало которой вы слышали в среду. И закроет час обзор свежего номера православного обозрения «Радонеж».
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвовании своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шергунов. Евангелие от Луки из главы 9, зачало 48. Отвечав же Иоанн, рече: «Наставниче, видихом некоего о имени Твоем изгонящие бесы, и возбранихом ему, яко во след не ходит с нами. И рече к нему Иисус: не браните, ижебо несть на вы, по вас есть. Бысть же, егда скончеваху седние восхождению его, и той утвердили це свои идти во Иерусалим. И посла вестники пред лицем своим, и исшедше внедоше в весь Самарянску, якуда уготовит ему. И не прияше его, яко лице его бе гряды его Иерусалим. Видевши же ученика его Иаков и Иоанн, реста: Господи, хощеши ли, речема, да огонь снидет с небесе и потребит их, якуже и Илия сотвори. Обращься же, запрети има, и рече: невеста коего духа еставы, сын бы человеческий, не прииди душ человеческих погубите, но спасти, и идоша по ину весь.
Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами, говорят ученики Господу. Не запрещайте, отвечает Господь, ибо кто не против вас, тот за вас. Чрезвычайно важно понять, что речь в таких случаях всегда идет не о безразличии к человеку, а о любви к нему. Не о толерантности, исходящей из равнодушия к истине, а о том, что Бог долго терпелив и многомилостив, и всем человеком хочет спастись и в познание истины прийти. и мы должны быть терпеливыми по отношению к тому, кто не ходит с нами. Не потому, что нам все равно, что происходит с ним, а потому, что мы смотрим на этого человека глазами Христовой любви. Не как на врага, которого надо уничтожить, по слову блаженного Августина, а как на заблуждающегося друга, которого надо спасти. Упоминание об этом человеке перекликается с тем, что встречают посланные в Самарию впереди Господа ученики на пути его в Иерусалим. Там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Иначе говоря, хочешь ли мы устраним все преграды? Хочешь ли мы сделаем так, что они будут жестоко наказаны за то, что не приняли тебя? Хочешь ли силой, священной силой, как это будет во времена крестовых походов, мы подавим всякое сопротивление и устроим так, чтобы ты мог остановиться в этом селении? Нет сомнения, что ты должен остановиться там, где ты хочешь, и пусть будут сожжены противящиеся тебе». Таким образом, прибытие в селение Самарянское — момент настоящего кризиса, когда вестники Господа должны узнать, какой вести они носители. Господь идет в Иерусалим, в город, где Он будет взят от мира. Есть еще время избрать другой путь или просто повернуть назад. Господь отказывается от этого. В Иерусалиме наступит час, ради которого Он пришел в мир. Здесь Он предаст Себя в полноте любовью воле Отца Небесного. Смысл Его пришествия в Иерусалиме, ни в каком другом месте. И Он восходит туда твердой поступью. Никто и ничто не остановит Его. Тем, кто хочет следовать за Ним, но ставит Ему условия, Он отвечает словом, которое не оставляет места для обсуждения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Исполненный бескомпромиссности и любви, Господь зовет нас к такому же мужеству. Никто не может идти вслед Ему, не научившись этому. Каждый, кто хочет быть христианином, должен восходить в Иерусалим. То, с чего начиналась история Церкви, повторяется в конце ее. Мы уже давно не живем в христианском мире. Наши соседи редко разделяют с нами наши религиозные убеждения. В некогда православной стране утверждается равенство каких угодно верований и религий. Что касается православия, оно часто оттесняется многоликими искажениями его, а чаще всего полным безразличием к нему большинства. Как никогда от нас требуется твердая бескомпромиссность и мужественная верность фундаментальным ценностям Христова Евангелия. Слово, с которым апостол Павел обращается к верующим Коринфа, обращено к нам. «Бодрствуйте, стойте в вере», — говорит он, — «будьте мужественны, тверды, даже если вокруг вас возрастает число отступников. Мы не должны уступать никаким искушениям, а исполняться надежда, устремляясь к грядущему. Жить под водительством Духа, который укреплял Господа Иисуса Христа в Его восхождении в Иерусалим. Наступило время, когда мы призываемся явить, что есть подлинное христианство, иначе говоря, мужество мыслить и жить по-другому, чем мир, потому что мы христиане, не стать рабами его переменчивых мод и идеологий, устоять в Христовой любви, как устояла в ней наша Церковь среди огненных испытаний минувшего века, не заразившись ненавистью к гонителям. Но чтобы иметь эту крестную Христову любовь, мы должны прежде всего научиться у апостолов ревности о правде и славе Божией, неравнодушию к тому, что совершается в мире, к поруганию Христа, к отвержению Его, во всецелом предании себя воле Его. «Хочешь ли, мы скажем, — говорят апостолы, — и это значит, не так, как мы хотим, а как Ты хочешь, Господи, да будет воля Твоя». Нам надо приобщиться хотя бы в малой степени к крестным страданиям Господа, где Он явил Свою любовь до конца. Тогда у нас откроются глаза, и мы увидим Христа, идущего на страдания и принимающего смерть не только ради тех, кто знает Его, но и ради тех, кто еще не знает Его и, может быть, даже отвергает Его. Пусть у каждого из нас лицо будет ясным и твердым, как сказано в Евангелии в хранении истины. Лицо идущего в Иерусалим. В Иерусалим земной, где совершаются до конца истории сражения ради того, чтобы наибольшее число людей могло покаяться и прийти ко Господу. И в Иерусалим небесный, при чистому лику любви Христовой, обращенного всегда к Церкви Его Святой, ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Седьмого октября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил академика Евгения Челышева с 90-летием со дня рождения. В поздравлении говорится: «Отрадно, что вы всегда утверждали необходимость поддержания взаимосвязи образования и фундаментальной науки. Особого внимания заслуживают ваши работы, посвященные вопросам сохранения и развития российской культуры, роли и месту нашего национального наследия и русской духовной традиции в современном мире». 30 октября патриарх совершил божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково. По окончании богослужения он обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Чаще всего в современной жизни бывает так, что суета, стремление к наслаждению, стремление к богатству подавляет всякую способность человека развивать принятое им Божье слово. И вот это имеет отношение, думаю, к наибольшему числу именно верующих людей, включая верные духовенцы, которые не слышат и знают слово, а суета житейская, стремление добывать деньги не только для себя, но и для решения каких-то стоящих перед собой задач, лишают нас возможности погружаясь в божественное слово, жить в соответствии с этим словом. Особенно же опасное наслаждение, которое устремляет человек. У святых отцов перечислить их невозможно, их множество. И в каком-то смысле все они говорят об одном, об опасности наслаждения. Это может удивить современного человека. Но смысл святоотеческого свидетельства в том, что наслаждение не является синонимом счастья. Не осязательный человек, наслаждающийся, будет счастлив, а скорее человек, живущий услаждением своей плоти, никогда не бывает счастливым.
31 октября патриарх Кирилл поздравил президента государства Израиль Шимона Переса с 20-летием восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Московский патриархат неизменно стремится вносить свой вклад в укрепление отношений между двумя государствами, говорится в поздравлении. Более полутора веков в Иерусалиме действует русская духовная миссия, которая помимо пасторского служения ведет важную просветительскую и общественную работу. В стенах миссии, как и в других храмах Русской Православной Церкви, возносятся молитвы о скорейшем прекращении насилия и кровопролития, утверждении мира и согласия на Святой Земле. 1 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание попечительского совета программы «Александр Невский». Святейший Владыка обратился к участникам заседания с приветственным словом.
Удивительные поступки совершал великий князь. И он шел буквально на, выражаясь современным языком, на полное уничтожение своего рейтинга. Он не думал о своем, о том, как и что будут говорить о нем люди. Он был уверен в правоте своих действий и поступал так, что действительно некоторые считали его даже предателем. Что стоит одна эта история с подавлением недовольства в Новгороде в связи с попытками хана собрать дань? Он встал на защиту сборщиков дани и в глазах своего народа был предателем, коллаборационистом. И история показала, что он действовал абсолютно правильно. И в этом смысле судьба Александра Невского как-то очень тесно переплетается с судьбой иерархов Русской Православной Церкви 20 века, особенно со Святейшим Патриархом Сергием, который тоже поступал так, что некоторые не могли понять причину таких поступков. А на самом деле все это привело к спасению Русской Православной Церкви, к сохранению нашего национального самосознания. Все это подготовило к почву, к огромным переменам в жизни народа и церкви в конце 20 века.
2 ноября Святейший Патриарх выразил соболезнования королю Таиланда Раме IX в связи с наводнением в этой стране, повлекшим многочисленные разрушения и человеческие жертвы. В послании говорится: «Русская Православная Церковь обращает ко всем людям, которых коснулось это несчастье, слова утешения и поддержки. Выражая искреннее сочувствие народу Таиланда в связи с постигшим его стихийным бедствием, молюсь о прекращении катастрофы, а также о скором преодолении последствий природного катаклизма».
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Далее вашему вниманию проповедь настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игумена Мелхиседека, посвященная завтрашнему празднику в честь иконы Казанской Божией Матери.
Поздравляем с великим праздником, днем памяти, в честь иконы Казанской Божией Матери. И сегодня хотелось бы несколько слов сказать о сегодняшнем Евангелии, которое мы с вами слышали. Мы слышали это в евангельском повествовании о богаче и Лазаре, об одном имя, которого даже не упоминается, потому что нечестивое и недостойное имя не говорит Писание, и память их погибнет с шумом. А Лазарь именуется, бедный именуется по имени. И один пиршествовал блистательно, каждый день проводя в великолепии, в веселье, в торжестве, а другой, говорит Писание, терпеливо ожидал, чтобы напитаться крошками, падающими со стола богача, и не находил их. И богач этот своим жестокосердием не давал его им. И дальше мы знаем эту историю, и каждый из нас может подумать, ну какое отношение это имеет лично ко мне. Потому что каждое слово, каждая притча, каждое слово Христа Спасителя, оно не только было сказано конкретным людям по конкретному случаю, а оно на протяжении этих 20 веков обращено к сердцу каждого человека. И мы иногда что-то созвучное находим с самим собой, а иногда думаем, что это просто о ком-то сказанное ко мне, может быть, не имеет отношения. А уж тем более, это сегодняшние притчи. А уж тем более ко мне это сегодня не имеет никакого отношения. Почему? У меня нет собственного магазина, у меня нет своей скважины, у меня нет акций в том или ином банке или предприятии. Мы обыкновенные, средние люди, работаем, трудимся, честно зарабатываем своими собственными руками. Тем более ни о каком ежедневном пиршестве, торжестве и прочее им не идет речь. Да, действительно, во внешней жизни среди нас мало можно найти людей хотя бы среднесостоятельных. Это с одной стороны, со стороны внешней. Но если посмотреть на эту притчу несколько глубже, не только во внешнем смысле, а в смысле внутреннем, то получается, что многие из нас, а может быть даже и все, являемся духовными богачами. Потому что у нас есть самое дорогое, у нас есть вера, смысл жизни, Евангелие, святые отцы. Мы знаем, что было, что есть, что будет. Богом нам открыта воля Божия обо всем. Он сам так и сказал: «Я вас не называю рабами, а называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что велел мне Отец мой Небесный». Себе, если только на секунду представить, если бы нам не была бы открыта вера, что бы было с нами? Пустота, трагедия, тупик, бессмыслица, отчаяние. И вот нам дано это богатство веры. И вот среди нас есть лазари, которые желают напитаться крошками, падающими со стола богача, и он не давал его ему, Лазарю. Среди нас есть родные, близкие, знакомые, соседи, сослуживцы. А многие по нашей жизни даже порой и не догадываются, что мы верующие люди. Может быть, иногда только постом увидишь, что кто-то чего-то не ест. Но чтобы по нашей жизни сказать, что мы верующие люди, этим бы заинтересовались. А чего это он не такой, как все? Спокойный, дружелюбный, улыбчивый, любвеобильный, снисходительный, терпеливый. Не обижается, не кричит, не раздражается, не обижается на замечания. Справедливо относится к людям, никогда ложь не говорит. Но ты бы сказал, не так учит Христос жить по Евангелию. Потому что Евангелие способно и должно изменять нашу жизнь. Не только нашу одежду, не только нашу диету должно переменять Евангелие, а нашу жизнь саму. И по нам должны судить люди о нашей вере, по нашей красоте внутренней жизни. Люди бы должны были бы полюбить Церковь и Евангелие, Святое Православие по нашей жизни. Вот чего от нас ждут люди. Потому что тоже душа истрадалась и ищет какой-то опоры, какого-то смысла, какого-то якоря, какого-то фундамента. Ищет перед собой хоть какую-то, но небольшую планку чистоты и нравственной жизни. Потому что людям, конечно, легче быть, как все. А когда совесть подсказывает, да, как все. А вот один на работе, не как все. И это кого-то может вдохновить, а кого-то может озлобить. Скажут: а, он праведный, и начнут. Одно, другое, третье, оклевещут. Для чего? А так проще. Когда все одинаковые, и когда нет никаких, так сказать, праведников, тогда нет чего, собственно, праведником быть. Все одинаковые. А других людей это может вдохновить. Да, я такой, у меня и там, и сям. Но вот все-таки вот он же смог в нашей же обстановке. С такой же головой, с такими же руками, с такими же ногами, с таким же образованием. А вот у него как-то все по-другому. А почему? А что-то за этим стоит. Какая-то глубокая вещь, да, стоит. И вот разговор, слово за слово, и потихонечку выясняется. Оказывается, это православный человек. Оказывается, у него другая жизнь. Другой взгляд на жизнь. Вернее, жизнь такая же, а взгляд на жизнь другой. Сердце другое, мысли другие. Хоть не совсем уж отличается от других, но хоть чуть-чуть-то старается, потому что кто-то из мудрых людей сказал, что церковь — это не сообщество святых людей, а это общество больных, которые возжаждали стать здоровыми. И когда говорят, а что это у вас в церкви-то? Порой, так сказать, людей в миру и то можно найти. Добрее, честнее, дружелюбнее, искреннее, отзывчивее. Да, действительно, можно. Потому что мы сейчас находимся не на конце лечебного курса, а многие только еще в самом начале. Топчемся и топчемся и топчемся. Еще с места, может быть, не сдвинулись. Но хоть куда идти, нам уже открыто. Какие мы должны быть? Евангелие все нам об этом просто и ясно говорит. И вот мы все с вами богачи. И каждый должен подумать свою меру, чем он может поделиться. Есть тебе что сказать? Ты этим живешь? Это смысл твоей жизни? А если ты будешь говорить, как надо жить по Евангелию, тебе стыдно не будет? Потому что, говоря о терпении, о любви, о снисходительности, об участвовательности, о правдивости, ты сам являешься отображением этих слов. Скажешь, ну ты что-то, у тебя слова-то, так сказать, жизни-то не соответствуют. Потому что лучше не называться и быть, чем называться и не быть. Да, может быть, кто-то по совести скажет, уж лучше бы я рот о вере и не открывал, чтобы через меня не судили мою веру. Может быть, это будет честно. Может быть, это будет справедливо. А какой тогда выход? А выход все равно есть. Дай Слово Божие. Дай твои книги, дай то, что у тебя есть дома из духовной литературы. Подскажи человеку. Даже не сам подскажи, а просто подари, подскажи, что прочитать, потом верну другому. Может быть, кого-то это и зацепит. Потом спросят, потом скажут, что такое исповедь, что такое причастие. Подскажешь, вот в храм можно, еще другой, какие-то элементарные вещи ты сможешь объяснить. И преподобный Авраам Сёптинский говорил, если будут у вас спрашивать книги, а книги в то время, до революции, были очень и очень дорогие. Он говорит, если будут спрашивать, если даже свечой закапывают, если маслом зальют, потому что тогда электричества не было, читали при свече. Если свечами зальют, все равно давай. Почему? Потому что это величайшее, одно из самых добрых дел. Оказать милостыню душе гораздо выше, чем оказать милостыню телу. А у нас сейчас труда не составляет. Книги совершенно не в той цене, какие были раньше, доступны для всех, а тем более та библиотека, которая скопилась у нас, ее надо пускать в духовный оборот. И мало того, Иоанн Кронштадтский сказал страшные слова, что вы скрываете сокровище Божие, Божье достояние, если не делитесь своими книгами. То есть это на нас еще лежит и ответственность, что это могло принести пользу, а это осталось сокровенным. Вот это и есть тот талант, который сокрыл неключимый раб. И вот это и есть то сокровище, и вот именно этим мы богаты, и этим можем и должны делиться. Кто словом, кто объяснением, кто участием, кто книгой, кто брошюрой, кто Евангелием, а кто молитвенной жизнью за родных, близких, своих сослуживцев, знакомых, соседей. Потому что их надо включать в ширину своего сердца, вбирать в ширину своего сердца не просто родных и близких. Да, кто-то из мудрых людей сказал, что добрая жизнь, нравственная жизнь, евангельская жизнь, исполнение заповедей начинается с наших родных и близких. Но исполнение заповедей не должно ими заканчиваться. Мы одного, и другого, и третьего постепенно вбираем в круг своего переживания, желание им блага, спасения, вразумления, покаяния. И если часто наши слова не доходят, а это бывает большей частью не доходит, то есть мощное средство в жизни каждого из нас, это сердечная молитва к Богу, к Матери Божией, к всем святым, что не смогут сделать наши слова, смогут сделать наши сердечные молитвы. И мы тоже богаты этим, богаты богослужением, богаты акафистами, богаты молитвой, богаты псалтирью, богаты знанием, как молиться, кому молиться, когда молиться. И вот это все надо отдавать. Потому что если не отдавать, если ограничиваться только самоспасением, то нам Господь сразу об этом говорит. Первую молитву, которую Он дал, была молитва «Отче наш». Не «Отче мой», а «Отче наш». Чтобы мы каждый поняли, что мы друг для друга, братья и сестры, у баптистов и протестантов, есть обращение повседневное друг к другу. Сестра Татьяна, сестра Наталья, сестра Светлана, брат Сергий, брат Иоанн. Слово «брат» стоит на первом месте. А мы друг друга в нашей приходской жизни, в повседневной православной жизни, кроме монастыря, называем друг друга по имени. Это правильно. Это честно. Потому что мы не можем сказать «брат» и не можем сказать «сестра». Потому что это неправда. Никакой он тебе не брат, и никакая она тебе не сестра. Почему? А потому что ты так не относишься. И ты поэтому и не называешь так. Потому что ты так не думаешь, и ты так не поступаешь. А это правильно? Ну, конечно же, нет. И вот сегодняшняя притча нам об этом и говорит. Мы, братья и сестры, должны были бы быть, переживая, вдумываясь, узнавая, ища, никогда нас найдут. Никогда нас найдут. И что-то у нас просят и попросят нашей помощи. Нет. Нам надо искать. Нам надо стремиться. Нам надо молиться, Господи, пока есть силы, пока есть мозги, пока есть руки, ноги. Что я могу доброго сделать? Потому что, когда буду как бревно лежать, тогда-то уже доброго ничего сделать не смогу. А есть один духовный закон, о котором говорит старец Паисий Афонский. За самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Не хочешь лежать бревном, живи для других людей. И вот так вот будешь жить, и помирать будет некогда. А кто только о себе, туда-сюда, таблетки, этот, все, не перетрудиться, ну и все. Не хочешь работать на других, будешь работать на аптеку. Терпеливо нести свой жизненный крест. А кто будет вот так вот уже крутиться, это же ради других людей. Господь ему дает и силы, и здоровье. Для чего? А потому что он, его руки, он этот человек, его ноги, он его уши, он его глаза. Потому что помощь Божия не с неба сваливается, а она через нас, друг другу. Вот это надо глухими не оставаться, потому что это очень бывает все тонко. Господь извещает, ты вот это можешь, вот это. Молния сияет, секунда, она не может, как лампочка все время светить. Иди туда, как прожектор. А это все тонко бывает. И это сразу надо слышать, как Иоанн Сан-Франциско говорит, добродетель она должна быть мгновенной. Если ты подумал, когда сделать, когда сделать, значит, ты вообще не сделаешь. Тебе мысль пришла, это сделай, и делай. Сделаю, но завтра. Ну все, до свидания. Значит, ты и не завтра, и не послезавтра это ничего не сделаешь. Завтра нам никто не обещал. И мы очень с вами богатые люди, очень и очень. И вот об этом задумайся, чтобы нам не давать ответ за то, что мы, имея огромное богатство святой православной жизни, вовремя не поделились с теми людьми, которые тысячи и тысячи живут без веры, без смысла, без истины. А мы, каждый в свою меру, конечно же, может что-то в этой жизни для других сделать, открыть им глаза для спасения души. Помоги нам всем, милосердный Господь, в эти святые праздничные дни, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, задуматься над этим сокровищем, которое мы имеем, Бога за него благодарить день и ночь, что нам это открыто, что нам это дано, что мы самим Богом позваны в Царствие Божие. И, конечно же, позваны не одни. За нами стоит очень и очень много людей. И именно от нашего такта, от нашей вдумчивости, от нашей сердечности, от нашей дружбы, от нашего уважения, любви, сострадание зависит их спасение, потому что равнодушие в нашей жизни – самая страшная вещь. Там, где нужно соучастие, недостаточно одного только сочувствия, сопереживания. Да, попереживаем, вот у человека то-то, все-то. А ты сделай что-то. Мало только об этом сопереживать. Надо соучаствовать настолько, насколько у тебя есть силы и возможности. И будем это помнить, этот призыв Божий, обращенный каждому из нас и постоянно, и каждый день в нашей жизни. Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Аминь.
В эфире радио «Радонеж».
Сейчас вы услышите продолжение беседы с епископом Кустанайским и Руднинским Анатолием.
Владыка, вы коснулись очень важной темы, темы презрения. Чем должна заниматься церковь, по сути? Вот мы вспоминаем, если устав Троицерковной Лавры, по-моему, митрополит Филарет Дроздов писал о том, что мы должны свято чтить заветы преподобного Сергия, который всегда презревал нищих, уповал на помощь Божию в том, что прокормит монастырь Господь, да, в определенные моменты, чтобы всегда стояли нищие у святых врат, получали там по завету владыки Филарета питание, обогрев, баню. Даже проживали бесплатно люди в той же лавре, сколько кто хотел, но там была дешевая гостиница. И, конечно, не оскудевала помощь от Бога, обитель всегда получала достаточно и материального за такую вот бескорыстную любовь и помощь. Но мы знаем, что наше время довольно лукавое в этом смысле. У нас многие люди представляют собой такую профессиональную когорту нищих, которые, конечно, будут использовать по-своему вот такую церковную благотворительность и используют ее уже, чем, в частности, отвращают многих людей, которые идут, например, в храм и, встречаясь с этими нищими, получают как бы уже негативное мнение и о церкви вообще. То есть церковь ассоциируется уже с какой-то такой прокладкой нищих, обязательно которую необходимо миновать. Как вот здесь относиться к таким людям? Если мы сейчас устроим эти дома презрения, бесплатные столовые, там бани, я не знаю, еще какие-то такие благотворительные учреждения при храмах, при монастырях, не будет ли все это в ущерб, скажем так, народной нравственности?
Ну, вопрос очень сложный. Его однозначно как-то разрешить невозможно. Быть нищим – это может быть и горем. Это может быть и профессией. Это может быть вынужденной мерой. А может быть и самым избранным путем жизни человека. То есть это настолько переплетено вот в сознании разных людей по-разному. И поэтому, конечно, однозначного ответа быть не может. Мне приходилось неоднократно уже отвечать на эти вопросы. И вот слушаю свою передачу, понимаю, что не ответил, потому что нет полноты ответа на вопрос, поставленный жизнью. Это жизнь. Когда приходят люди в храм И это же Дом Божий. Там собрали и богатых, и бедных, здоровых, и больных, только что родившихся и уже сегодня или завтра завершающих свой земной жизненный путь. И как это вот все унифицировать? Это же невозможно. Единственное, что можно в этой ситуации, это действительно покрывать любовью. И не случайно преподобный Сергий выбрал этот путь. Все-таки должны быть при монастырях и даже храмах обязательно горячая вода, кусок хлеба, какая-то теплая комната должна быть. Вот то, что необходимо для жизни человека. А вот уже дальше, наверное, нужно делать и с рассуждением, и с тщательностью, и самоотверженностью. Однажды в одной из передач я рассказывал один случай, который меня поразил до глубины души. Я сейчас вот вспоминаю его, и как-то мне это даже вот не по себе. Я знаю, что вокруг Лавры собирается очень много нищих. И однажды я узнал, что эти нищие друг другу продают грудных детей. То есть ребенок на день, вот в то время, когда я узнал, чтобы зимой постоять с плачущим ребенком...
На прокат.
На прокат. Стоит $400. Но они, конечно, собирают значительно больше. Что будет с этим ребенком потом, это, наверное, не знает никто, кроме тех, кто последний воспользуется его пребыванием рядом с ними. Поэтому, наверное, нам всем верующим очень важно, кому мы подаем. Человеку, который нуждается или который зарабатывает, который после полученных подаяний исправит свою жизнь и встанет на ноги или доедет до какого-то места, где ему нужно быть, или же эти деньги убьют невинного младенца. Вот делать доброе дело и с рассуждением просто обязан. Может быть, обострить внимание и настоятеля храма, и, может быть, лавры или монастыря. Может быть, каким-то образом неравнодушно, увидев все происходящее, пригласить и работников охраны обратить внимание. Может быть, подвести его к трапезной, накормить, узнать, в чем он нуждается. Не секрет, что существуют целые банды, которые порабощают инвалидов и заставляют их собирать деньги и все у них отбирают. И я вот был свидетелем этого, ко мне так вот обращались. Внешне он говорит так, а тихонечко мне объясняет, что помогите, иначе меня убьют просто. Я сначала думал, что это обман, но потом узнал, что это действительно так. И очень сложно вот в такой ситуации нам разобраться. Здесь мне бы хотелось, чтобы на более высоком уровне это было рассмотрено, чтобы передачи или какие-то беседы выработали позицию и церкви, и государства, и общества, и объединились. Потому что одна церковь решить этот вопрос не сможет. И государство тоже не сможет, потому что люди ушли в церковь и как бы растворились за ее дверями. Поэтому должны быть какие-то совместные усилия. Это и медицина должна быть, и правоохранительные органы. Ведь никому не секрет, мы видим, как на глазах у нас у всех продают наркотики. Мы знаем, что с этим борются. На глазах у всех гибнут люди. И при таком равнодушии погибает все. Как Иоанн Златоуст говорил, будьте равнодушны, ибо с их молчаливым согласием совершаются все страшные преступления в мире. И это одно из преступлений. Что бы хотелось посоветовать, вот конкретно человек, вот он идет. Идет мимо нищего в метро. Нищий просит, там, дайте мне кушать нечего. Если, допустим, он стоит и на другой день, ну, сегодня подать там сколько можно, да? На другой день он опять стоит. Может быть, ему хлеба. Уже не деньги, а буханку хлеба. Я знаю случаи, когда, вот, допустим, 10 рублей кидали в лицо подающему. Знаю такие случаи. человек, который давал буханку хлеба или пачку печенья, уворачивался, чтобы она не попала ему в лицо в обратную сторону. То есть, вот, более внимательно к этому отнестись. И бывают такие моменты, когда стоит человек, или женщина, или молодые люди, и просит, мне нужно доехать. Здесь, конечно, 10 рублями нельзя, просто нельзя заглушить свою совесть. Вот я все, и больше ко мне не привязываюсь. Может быть, отвезти человека в храм к настоятелю, спросить, где человек, как, помочь ему. Знаю другие моменты, когда, допустим, узнают сумму на билет, получают эту сумму и растворяются, никакого билета не нужно. Знаю другой момент, покупают билет, ведут прямо до ступенек вагона, человек садится, уже в соседнем вагоне выходит, еще даже и идет, сдает этот билет. У меня есть вот под Переславлем в Божедоме, там у нас запланировано местечко, где бы могли люди, нуждающиеся в общении, в реализации себя. Потому что вот человек ушел на пенсию, он привык общаться. И он тоскует, потому что, ну вот, все, заканчивается дверями его квартиры. Он привык общаться с детьми или с своими сотрудниками, и люди не выдерживают вот этой психологической ломки. Не выдерживают. Вот хотелось, чтобы в Божедоме могли приехать, пообщаться, помолиться, слазь, подышать свежим воздухом, не торопиться никуда. Так вот, ко мне вошли целый поток людей, желающих там пообщаться. Мы давали им деньги одно время, пытались их привезти туда прямо на место, убегали на другой день, но предварительно что-то прихватив. И вы знаете, вот за несколько лет у нас фактически не набралось нужного количества, чтобы там человек остался. Делали так. Знают, что если я спрашиваю о каких-то моментах жизни, они передавали друг другу. Если спрашивал, где живешь, как и где, и кем работал, там и прочее, они уже это друг от друга узнавали и оттачивали. Узнали, что вечером мы не отправляем на вокзал, и давали возможность ночевать. Так они стали приходить в 10-11 вечера. То есть приходили под соседними кустами, они пережидали до дней. И приходили в 10-11 вечера, чтобы их накормили, а утром, прихватив что-то, они могли уходить. У нас раздевали трактора, снимали алюминиевые, там, медные и прочее. У нас переворовали кур. У нас, знаете, привозили всяких вошек и прочее. Представляете? Но все-таки должен быть предел. Вот быть милосердным до такой степени, чтобы приносить зло, или участвовать в зле других, это неправильно.
Владыка, ну вот святой Иоанн Кронштадтский как-то справлялся с этой ситуацией, вот эти дома трудолюбия.
Вы знаете, для того, чтобы справляться, все-таки нужно быть Иоанном Кронштадтским. Во-первых, человек высочайшей духовной жизни. А пример какой? А трудолюбие, а молитва, а прозорливость, а его искренность, его авторитет. У нас же ничего нет этого. Мы не можем вот так вот сказать, знаете, я вот буду как Иоанн Кронштадтский. Ну, попробуй-ка жить так, как жил этот старец. Действительно, символ России, причем Святой Руси. Значит, нужно довольствоваться тем, что мы имеем на сегодняшний день. И поэтому дома трудолюбия, конечно, они спасут несколько человек, но не всю церковь. Накормленный человек при храме, ну сколько там можно, ну тысячу в конце концов. Если не будет последствий, а завтра придет уже 2000. И причем я знаю такие моменты, когда передают из уст в уста, и люди начинают со всех сторон сходиться, и храм просто не справляется. И когда был в Магадане, у нас ежедневно питалось около 40 человек, которые вот находились рядом с храмом. И у меня всегда вот сверлил вопрос, а правильно ли я делаю? И однажды ко мне пришла женщина и говорит, можно я вас покушаю? Я инженер с предприятия. Мы должны переехать на большую землю. Нам должны выплатить деньги, потому что есть программа, есть обещания. И я не могу уехать. Но мне уже кушать нечего, я уже падаю в обморок. Позвольте мне вместе вот с теми людьми, которые у вас там кушать. Я стал узнавать, а почему она сама не пришла? Оказывается, вот те, которые находились рядом с входом в храм, они просто никого больше не пускают. Вот у них 40 человек. И они других, нуждающихся, действительно, вот голодных людей, они туда не пускают. И делая доброе дело, мы все-таки должны помнить о том, чтобы оно было более полезным, чтобы оно не обратилось за зло, как вот апостол Павел говорит, делаю доброе, получается злое. Хочу делать доброе, не делаю, потому что во мне есть закон, который воюет против мамы. Мы люди, и нам присущи греховность, ошибки и прочее. Но вот та любовь, о которой говорил преподобный Сергий и старец праведный Иоанн Кронштадтский, она все-таки должна быть осмысленной. И неправильно сделанное доброе дело, оно порой может привести к трагедиям вот у живых людей. Поэтому хотелось, чтобы вот сообща мы этим делом занимались. Сообща.
Продолжение этой беседы слушайте в воскресенье в 22 часа по московскому времени. Поступил очередной номер православного обозрения «Радонеж». Номер открывается редакционным комментарием «Одичане и эксперты», передавая, обращаясь к темам, затронутым в материалах номера, недавним очередным кровавым эпизодом арабской весны и проблеме морального возрождения общества, без которого у общества нет будущего, также касается вопроса о роли такой нравственной ценности, как справедливость в общественной и государственной жизни. В колонке обозревателя газеты Алексея Харитонова «Истребление тиранов и их подданных», посвященной войне в Ливии и убийству Каддафи, говорится о моральном одичании мировой элиты, проявившемся в последних событиях. «Цивилизованные люди при известии о смерти врага не прыгают», напоминает автора Хиллари Клинтон, прыгающая от радости как школьница при известии о смерти Каддафи. А главное, умер, однако, не только Каддафи, в конце концов полковник знал, на что идет. Умерло и огромное количество людей, которых просто угораздило там жить. Вера в прогресс, в то, что человечество становится нравственнее, увы, получила еще один гвоздь в крышку своего гроба. Если у вас нет вооруженных сил, способных сделать нападение на вашу страну катастрофически невыгодным делом, на вас обязательно нападут, и ваши города будут превращены в полные смердящих трупов развалины. Просто потому, что у вас есть ресурсы, на которые более могущественные державы хотели бы наложить руку, отмечается в материале Алексея Харитонова. До сих пор в СМИ не затихает полемика по поводу введения в штаты воинских частей должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими. Этому вопросу посвящена статья ветерана боевых действий, бакалавра религиоведения, подполковника Романа Илющенко «В поисках истины». Автор подробно рассматривает и опровергает аргументацию противников сотрудничества вооруженных сил с церковью. «Хочу надеяться, — пишет Роман Илющенко, — что сторонники атеистических мировоззрений наконец угомонятся, оставят в покое нашу армию, нуждающуюся прежде всего не в их нравоучениях и марксистских догматах, а в укреплении веры в Бога и себя, в терпеливом перенесении тягот и лишений, необходимом при этом смирении и любви к своим командирам, товарищам и родине». «Есть ли у России будущее?» Так озаглавлена статья обозревателя радио «Радонеж» Сергея Худиева. Это отклик на недавние сообщения о социологических данных, собранных аналитическим центром Юрия Левады. Социологи заявляют об удручающе низкой готовности граждан доверять друг другу. ничуть не лучшей готовности принимать на себя ответственность за осуществление своих ценностей и отношений опрошенных к православной вере. Фундамент общества связан с представлениями о месте человека в мироздании, об основах нравственного закона, о тех опасениях и надеждах, которые люди полагают главными в своей жизни. Именно на разрушение этого фундамента и указывают данные социологов, отмечается в статье. Мы не можем напрямую изменить взгляды наших сограждан, но мы можем принимать решения за себя, решения, которые повлияют на других людей и страну в целом. Мы можем и должны открыто свидетельствовать истину, передавать слова Христа со всей властью, с которой Он их произносил, напоминает автор. Этой же теме, проповеди слова Христа и его преображающему действию на нашу жизнь, посвящены заметки протоиерея Андрея Ткачева, слушателей евангельских слов, впервые опубликованные на сайте православия.ру. В очередном номере обозрения продолжена публикация очерков Александра Богатырева «Можно ли прилепить пластилин к железу?» о путешествии по Португалии, о памятниках христианской истории и о сегодняшней жизни в этой стране. По многочисленным просьбам читателей, в номере опубликованы еще две главы из новой книги архимандрита Тихона Шевкунова. Интервью протоиерея Александра Новопашина с актрисой Екатериной Вилковой посвящено истории изменения всего строя жизни с приходом к вере. Завершают номер статья Василия Мальцева «Вернули домой» сюжет из «Вестей» о новых, в кавычках, подвигах органов опеки, о завершении истории мальчика, которого оторвали от любящих родственников и месяц продержали в приюте, и заметка Сергея Худиева «Позеры и фантазеры» по поводу недавней программы НТВ, в которой записные антиклерикалы Невзоров и Никонов выступили с очередными нападками на церковь. Очередной номер обозрения знакомит читателей с новостями религиозной и общественной жизни. Обозрение «Радонеж» регулярно издается с 1995 года и распространяется как по подписке индекс 32510, так и в розницу. Вы можете приобрести очередной выпуск газеты «Радонеж» в церковных книжных киосках и магазинах.
Дорогие радиослушатели! Вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!